Мельком подумал, что никогда уже не привыкну к этому увечному антиквариату, который занимает руки, невнятно орет в ухо, перевирая все на свете, не понимает по-человечески, сдыхает без предупреждения, да еще норовит удрать на волну самого дорогого оператора. По большому счету, лично мне это фиолетово. Трубу исполком оплачивает, но экономика должна быть, особенно теперь. Тут же стало не до того. В трубке, как муха в стакане, бесновался Баранов. Правда, на вводные конструкции он тратиться не стал, пролаял что-то невнятное и уступил мембрану Рычеву. Рычев говорил размеренно, но я-то слышал, что он на хорошем психе. «Всем, кто давал присягу Советскому Союзу, всем, кто родился в СССР, всем, кто был пионером, всем, кто любит настоящую родину, ясную звезду и чистое солнце над мирной планетой, а не полосатых кур-мутантов о двух головах. Всем, кто меня слышит, я, Максим Рычев, глава Союза Советов, говорю, наш союз не сдается». Наш союз жив и прекрасен. Мы обрели свою подлинную родину и готовы защищать ее до края. Мы готовы ко всему, но мы ждем помощи от вас, друзья, от тех, для кого советский. Слава! Баранов, твою мать! — заорал я, не обращая внимания на подпрыгнувших фрицев. Баранов наконец-то включился и сам заорал. Ты понял, что это такое? Ты вообще видишь, во что он нас? Слава, это что, ящик? Да какой нафиг ящик? Откуда? Он куда мог ролик залил и крутит шарманку по кругу. Софсеть. Вся, сайты все. Дальневолновки, ФМ, до которых дотянулся. А сам где? В Союзе хоть? А я знаю, я сам из Тюмени, так что еду. Я понял. Ладно, Слава, короче. Чего ладно-то? Чего ладно-то? Что делать-то? Что мне делать, скажи? Баранов, ты где родился? В СССР? Вот флаг тебе. Да пошел ты, — обиделся Баранов и выскочил из трубки. Я положил телефон на колено задравшей голову Эльки и аккуратно сказал по-татарски. «Нет насыщения родиной». «Что такое?» — спросила Элька. «Да ничего. Домой ехать надо». «Мы с тобой», — быстро сказала она. «Эль, держи себя в руках еще 2 дня». Элька замотала головой. «Эль, сейчас обратный рейс искать. В чартер вписываться. Гемор еще тот. Одному легче будет, чем троим. Потом денег сколько потеряем. Давай хоть ты хорош глупости говорить, — сказала Эльмира. Дура ты упрямая, — буркнул я и посмотрел на море. Потом посмотрел на пляж, потом посмотрел на гостиницу и понял, что, может, проблем с организацией обратного рейса будет меньше, чем представлялось. Граждане отдыхающие поделились на 3 части. Больше представленная немцами, итальянцами и хохлами, безмятежно вялила окорока и животы. Средние, в основном, соотечественники не нашего извода. Старые, младые, московиты со светлым недоумением наблюдала за вихарьками суеты. Потому что меньше идентифицируемые как россияне из уральского типа либо говорила по мобилам, либо спешно собирала вещи. Антонтк и вовсе почти исчез в пышном кустарнике, окружавшем отель. Пакет безвольно болтал верхом на кромке бетонной дорожки, очевидно, на радость первому же любопытному хохлу. — Тогда собираемся, — сказал я Элли и принялся закидывать на плечи полотенце. Раз пошла такая пьянка, можем и не вписаться. Элька подхватила Азамата, тут же усадила его обратно, парень только хихикнул. Молча распихала крема, очки и книги по пакетам, потянулась за сыном, я отобрал. И мы устремились. На полпути к отелю Эльмира не выдержала. «Что случилось-то, скажи?» «Огромная кручина, отечественная война», — рассеянно объяснил я, соображая, куда лететь и как добираться до Союза. Эльмира остановилась.
«С кем?»
«С антисоветчиками», — хихикнул я.
«Я серьезно?»
«Датка, ну, с кем Союз может воевать?» «Да со всеми, конечно. Кольцо врагов, все дела, классика. И что делать?» «Жить стоя или умереть на коленях? Не наоборот. Дома проверим. Блин, ведь первый отпуск. Дожить бы до следующего, — подумал я, и даже не одернул себя. Глупо было строить столь затяжные планы. Надо было думать, как добираться до родины и как ее, эту дуру неправдоподобную, спасать». Глава первая. Краткий курс. Первое. Эпиграф. «Для нас, союзники молодые, надежды лампа зажжена». Александр Пушкин. Есть такой древний анекдот. Мужик жалуется приятелю, что досадную оговорку утром допустил. Хотел сказать жене: «Милая, налей еще кофе, пожалуйста». А сказал: «Всю жизнь ты мне, жаба, испортила». Когда я его Эльке рассказал, она страшно обрадовалась. И с тех пор, раз примерно в месяц, то, когда ссориться собираемся, то и вовсе без повода осведомляется, не налить ли мне кофе, которого я не пью, потому что гадость эта жженая и вонючая. Ну, то Элька, кто от нее чего еще ждал? Рычев, наоборот, среагировал как правильная жена. Когда народ отсмеялся, дело было на каком-то корпоративном отмечалове, все были изнеможены, весело и умирали над любым вытянутым пальцем. Рычев предложил выпить за правильные ответы, а потом через полчаса уже плюхнулся на соседний стул и спросил: «А что, Алик, часто жалеешь, что со мной связался?» «Ах, Максанч, оставьте этих страшных вопросов», — предложил я, благожелательно наблюдая за коллективным угаром и развратом. «А если и серьезно?» «Ты не беспокойся, я пойму». Я вздохнул, повернулся к нему. Несколько секунд соображал, потом сказал: «Максим Александрович, во-первых, нет. Во-вторых, вы почему меня так усердно сватали? Если правду говорили, то как раз за то, что я как бы что-то соображаю и могу оценить, что хорошо, а что нет. И раз вы меня не выгнали, значит, эта способность пока не отсохла. А в-третьих, себе вы, наверное, не меньше верите. И тут тоже вряд ли что изменилось. Помните, когда первый, ну, второй у нас разговор был, вы сказали, что я не пожалею? Вы же не обманули? Ну, вот». Рычев подумал, коротко кивнул и сказал: «Спасибо, Алик. Да ладно, правду говорите». Я познакомился с Рычевым на пятом курсе, когда все уже для себя решил. Диплом мой в черне был написан в октябре. Курчанский, мой научный руководитель, убедил всю кафедру, что это готовая кандидатская. А я — краса, надежда и светлое будущее кафедры, если не факультета. Умнец, красавец и просто спортсмен.